эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Тут буквально на днях где-то в Курганской области полицейские изъяли 50 тысяч контрафактных книг о Гарри Поттере. Оказывается, некий гражданин арендовал типографию и там печатал книги в переводе издательства «Росман». Потому что сейчас права на издание книг о Гарри Поттере в России принадлежат другому издательству, и там другой перевод. Читателям это очень не нравится, потому что они привыкли к тому, как персонажей зовут в первом варианте, как их называют в кино. И сейчас этому человеку, такому доброхоту, во-первых, грозит уголовное дело, его уже возбудили. Во-вторых, там подсчитали, ущерб составил более 22 миллионов рублей.
Не позавидуешь этому человеку из Курганской области, хотя понять его можно, потому что канонический перевод «Росмана» сейчас днем с огнем не сыщешь. Та партия книг о Гарри Поттере сейчас продаются по несколько десятков тысяч рублей на каком-нибудь Авито. А права сейчас принадлежат издательству «Махаон», чей перевод всячески ругают, но с этим ничего невозможно сделать. И сегодня мы как раз попробуем разобраться в том, как передаются права, вообще что такое права на произведение, что такое интеллектуальная собственность.
И кому первому в голову пришло требовать какой-то особенной защиты и каких-то особенных денег за свою интеллектуальную собственность. И помогут нам в этом доктор юридических наук, специалист в области информационного права и интеллектуальной собственности, основательница компании «АЭРЕК» Галина Добрякова.
А также адвокат межрегиональной коллегии адвокатов города Москвы, филиала адвокатской конторы номер 7 Мария Кочеткова и управляющий партнер юридической компании «Эрдиджи Лекс» Эдуард Дмитриев.
Есть такая версия, что авторское право началось с защиты прав именно на тексты, включая нотные тексты. Ровно для того, чтобы никто без ведома автора не перепечатывал его произведение. По мере развития книгопечатания, когда у человечества появилась возможность издавать что-то многомиллионными тиражами, вот этот вопрос становился более актуальным. Ну, а потом к писателям, музыкантам прибавились еще и изобретатели и ученые, насколько я понимаю, которые тоже решили требовать, чтобы их идеи каким-то особым образом были защищены. Но вообще, вот по словам Галины Добряковой, интеллектуальная собственность – это, в принципе, любая оформленная креативная идея.
А многие авторы, которые приходят к нам, они считают, что интеллектуальная собственность – это что-то вроде космической ракеты. То есть нужно как минимум изобрести шаттл, чтобы сказать, что мне принадлежит интеллектуальная собственность. Но на самом деле, фактически, интеллектуальная собственность – это просто форма реализации мастерства. И чем интереснее интеллектуальная собственность, чем больше она востребована, тем больше общество готово за нее платить, и тем больший доход получает ее создатель. И общество 17 века поняло, что если не поддерживать людей, которые создают, то все просто будут копировать, и не будет происходить вообще ничего нового. Все началось с того, что музыканты сказали, что они не будут играть бесплатно, в то время как вокруг них все сидят, едят. И если общество считает нормальным платить за еду, то оно должно считать также нормальным платить за музыку, потому что они потратили десятки лет, обучаясь и совершенствуя свое мастерство. И как исполнители, они тоже являлись авторами. Просто исполнение. То есть для того, чтобы быть автором, не обязательно что-то придумать с нуля. Вполне достаточно петь чужую песню и стать автором именно исполнения. А чтобы играть музыку, нужно было договориться с композитором. Он же выбирал, кому из музыкантов передавать ноты. Поэтому люди именно договаривались. Собственно, тогда они так эти вопросы решали, что если ты хочешь хороший, классный контент, ты должен за это мне заплатить. Музыканты были не первыми, изобретатели подсуетились раньше них. А статут королевы Анны, он давал им право на получение королевского патента. То есть, условно говоря, если вы придумали что-то ценное для флота или армии, или промышленности, вы приходили к короне и говорили: вот моя идея, я хочу патент. И корона давала патент. Он был необходим купцам, чтобы предоставить изобретателю деньги на то, чтобы реализовать эту идею. То есть, фактически, это первый венчур, который только был в истории. Он был в 18 веке. Так это работало. То есть я знаю, как сделать так, чтобы паруса работали лучше, и я могу это предложить тем, кто изготавливает паруса. Я иду на верфь и предаю собственнику верфи эту идею. Соответственно, мне просто нужен документ, который скажет, что именно я могу это сделать, потому что вдруг кто-то еще прибежит, ну и скажет, что это он придумал. Это на самом деле суть авторского права, поскольку каждый человек является автором, ему очень важно доказать обществу, что это именно он.
Но при этом само понятие интеллектуальной собственности появилось гораздо позже, чем сама эта собственность как бы вот по своему смыслу. Вот как Мария Кочеткова объясняет, почему появились авторские права и как люди пришли к мысли, что свою интеллектуальную собственность нужно защищать.
Первое авторское право, да, появилось в тот момент, когда стали появляться и секреты производства стекла, и секреты обработки полей, но если говорить там о ранних периодах становления общества. Если мы говорим о праве, то самое-самое-самое первое законодательное закрепление авторского права появилось в 1710 году в Великобритании. Статут королевы Анны закреплял защиту авторских прав в том ключе, что не разрешалось тиражирование произведений без согласия автора. Если говорить о промышленной собственности, то есть это изобретения, промышленные образцы, то в истории известен самый первый факт получения патента. Это Англия, 1479 год. Генрих VI выдал патент на изготовление первого цветного стекла. Если мы берем российское право, то у нас первое упоминание об авторском праве — это 1828 год, устав о цензуре. Далее, 1830 год, здесь уже появился полноценный нормативный акт, который защищал и права авторов, и права изобретателей. Ну и все, к чему стремились государства, мировое сообщество в области защиты прав авторов и изобретателей, нашло свое выражение в двух международных актах основных. Это 1886 год, Бернская конвенция об охране литературных художественных произведений, и 1883 год, Парижская конвенция по охране промышленной собственности.
Ну вот тут и мы сами уже сказали несколько раз и про интеллектуальную собственность, и про авторское право, и Мария Кочеткова тоже упоминала еще и патенты. И чтобы не возникало путаницы, я попросила ее объяснить, что такое интеллектуальная собственность, что такое авторские права, и что такое патенты и патентное право.
У нас есть понятие интеллектуальной собственности. Это результат творения человеческого разума, и к объектам относятся изобретения, литературные, художественные произведения. Сами права, вытекающие из создания интеллектуальной собственности, делятся на три категории. Это авторские права. Авторские права возникают, если создается все, что можно отнести к художественно-изобразительному искусству и к научным произведениям. Туда же относится архитектура, фотография, географические карты, программы для ИВМ. И у нас есть патентные права. К патентным правам относятся права на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец. И авторские произведения и промышленная собственность имеют одинаковые процессуальные моменты охраны. И те произведения можно защищать в порядке гражданско-правовом, административном и уголовном.
Но вот, по словам Галины Добряковой, как раз разные идеи, которые появляются у человека, разная интеллектуальная собственность, требуют разной защиты и разных подходов.
Поскольку идеи разные, закон предусматривает разные способы охраны для каждого типа идей. Всего их четыре. То есть есть такой способ защиты, как авторское право, когда вы депонируете и получаете права на рукопись и доказательство того, что она ваша. Есть такой способ защиты, как ноу-хау, когда это тайна, то, что вы делаете. Допустим, вы поняли, что амурские тигры любят мясо с розмарином. И если вы размещаете в заповеднике мясо с розмарином, то все амурские тигры приходят туда, их можно спокойно фотографировать. Эта штука является повторимой, поэтому любой человек, который это знает, может это воссоздать. Именно поэтому вы решили сохранить это в тайне. И вот это называется ноу-хау, когда вы просто знаете, как что-то делать, и никому об этом не рассказываете. Есть промышленная собственность. Это то, чем пользовались Эдисон, Рокфеллер и Ротшильд. То есть это именно то, что теоретически можно воссоздать. Именно поэтому важно получить государственную монополию. Прийти к государству и сказать: я придумал так, чтобы тортики круглые не скатывались. Вот треугольная конструкция, которая позволяет это сделать. Вот я протестировал, и тортики реально не падают. И поэтому я хочу на нее патент, и я публикую патент. Государство проверяет, что никто больше не придумал треугольную конструкцию. И действительно говорит, что да, ты был первым, кто это сделал. Вот тебе патент. Точно так же работает с товарными знаками, когда вы придумали какой-то классный нейминг. То есть, допустим, Porches, да, или там смурфики, или что угодно. И вы хотите защитить вот именно вот это слово. Государство вам говорит: хорошо, мы можем дать тебе защиту, только мы сначала проверим, что никто больше это до тебя не придумал и не использует. И скажи нам, пожалуйста, по каким классам ты хочешь свою защиту. Мы можем защитить только то, что ты конкретно делаешь. И мы тебя предупреждаем, что эта защита будет работать только в той стране, в которой мы тебе ее дали, и только в отношении того, что ты делаешь. А если ты это по факту не делаешь, то у тебя могут забрать этот знак. Если ты хочешь пойти в другую страну, то тебе нужно с ними точно так же поговорить. И когда государство дает это, оно дает патент на изобретение полезной модели или промышленный образец или свидетельство о праве на товарный знак.
Как только начали защищать авторские права, придумали специальные законы, стали выдавать патенты, самым главным и ключевым вопросом был вопрос о том, а как ты докажешь, что ты автор этого произведения? И в самые разные времена были разные способы это доказывать. Например, Ньютон просто шифровал свои статьи сначала, чтобы у него не украли изобретение. Вот что об этом рассказывает Галина Добрякова.
Ньютон шифровал свои статьи и публиковал их в научном вестнике. Потом, при необходимости, он мог их дешифровать и сказать, что он заявил о реализации какой-то идеи, что он ее придумал на самом деле. Тогда для научного сообщества это имело ценность. Сейчас Исаак Ньютон бы не преуспел в этом, и арбитражный суд города Москвы не рассмотрел бы его спор, потому что закон очень четко говорит: если ты хочешь получить защиту закона, у тебя должны быть доказательства. То есть сейчас что должен был сделать Ньютон? Он должен был осуществить депонирование своей рукописи. Он мог ее не публиковать. Он бы получил доказательство авторского права, это свидетельство о депонировании, положил бы его себе и спокойно ждал суда. На суд бы он пришел, показал свое свидетельство, показал свой объект, который он создал, показал дату, когда он это создал. И поскольку свидетельство о депонировании должно соответствовать требованиям об электронной подписи, он бы показал и это.
На самом деле депонирование – это когда ты, условно говоря, отдаешь третьему какому-то человеку, незаинтересованному, свое произведение, а этот человек, он тебе гарантирует, что он сохранит ее не менее 70 лет у себя там, что он подтвердит время и дату создания этого произведения, и он обязуется предоставить такие доказательства, которые будут соответствовать требованиям закона любой страны, потому что авторское право, оно международное, и ты, например, напишешь книгу в России на русском языке, и если где-нибудь в Великобритании ее переведут на английский, то ты как автор сможешь потребовать компенсации.
Но при этом авторство и обладание правами — это совершенно не одно и то же. Эдуард Дмитриев объяснил нам, как это все различается.
Ну, давайте представим, что я художник. И я, нарисовав картину, вот сейчас, да, пока я с вами беседую, как только я закончил ее рисовать, с этого момента я автор. С этого момента у меня появляются авторские права. Я как автор могу продать свой объект. Да, вот этот листочек, вот этот квадратик с нарисованным домиком. И я отчуждаю, то есть тут важно, что будет в условиях договора. Я отчуждаю как рисунок, так и право его использования. Полностью отчуждаю все права исключительные на этот рисунок и передаю вам. И с этого момента вы правообладатель, и вы можете использовать его как хотите. Продавать, значит, также отчуждать права кому-либо, выставлять их на этот рисунок на выставку. Но там бывает еще и частичная реализация вот этих исключительных прав. Автор всегда хочет знать, чтобы его указывали как автора. Автор всегда останется автором. А вот правообладатель может меняться.
Но в любом случае, вот самое главное вовремя позаботиться о том, чтобы доказать свое авторство. Потому что на протяжении очень многих лет, и вообще считалось, что вот ты что-то публикуешь, кто первый опубликовал, то вот он таким образом как бы свое авторство и подтвердил. Но сейчас с развитием технологий, с развитием интернета нет. Дела обстоят значительно сложнее. И вот какой пример приводит Галина Добрякова.
Многие авторы, допустим, создают свои произведения под псевдонимом и публикуют их в интернет. Одна из авторов реально столкнулась с проблемой. Она писала стихи 10 лет под псевдонимом и публиковала их на стихи.ру. Потом пришла женщина, у которой в паспорте был этот псевдоним. И она сказала, что она автор. Ей дали доступ от личного кабинета, восстановили ее в правах. Это были ее стихи, и она спокойно предала их в издательство. Для поэтессы это был такой шок, что она много лет потом после этого не писала стихи, потому что она была в полной уверенности, что она их опубликовала и защитила, и вот так вот на раз у нее все украли. И у нее не было абсолютно никаких доказательств, чтобы предъявить той же самой администрации стихи.ру, потому что позиция администрации была абсолютно железобетонная. У вас что написано? Там, Екатерина Иванова? Вы Екатерина Иванова? Нет. К нам пришла Екатерина Иванова и говорит, что это ее стихи. Докажите обратно. Она начала использовать онлайн-депонирование Варик. То есть она поняла, что есть способ защитить свои права до публикации. Потому что многие авторы считают, что опубликовать свое творение, точно так же, как это делал Исаак Ньютон, единственный способ защиты. Именно поэтому они публикуют все. И потом страшно обижаются, когда у них это копируют.
Ну, конечно, очень странная история с опубликованием стихов этой девушкой, которая вдруг перешла с паспортом и решила выдать себя за автора.
Почему нормальная история для мошенников?
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, мне как-то сложно поверить, что у настоящего автора не остались какие-нибудь там черновики, еще чего-то, это все не было принято к рассмотрению.
Мы же можем только предполагать, да, что там произошло. Но либо человеку это, в принципе, в голову не пришло, что можно судиться, либо она оценила риски и затраты и поняла, что это будет слишком долго, дорого, и что оно того не стоит, по большому счету. Я спросила у Галины Добряковой, а вообще насколько сложно судьям или легко разбираться в таких спорах?
Судьям очень сложно, потому что помимо экстерриториальных споров, к которым, в принципе-то, они привыкли, есть международное частное право, которое говорит, что делать. Есть международный коммерческий арбитраж, который устанавливает правила этой игры. Существуют еще такие, в общем-то, очень интересные споры, когда правообладатели ставят под сомнение вообще изначальные институты. Допустим, один из очень интересных кейсов — это Шерлок Холмс и спор наследников Конан Дойля с порталом Netflix, когда изучался вопрос, а действительно ли Шерлок Холмс в том виде, в котором он представлен в сериале, как персонаж соответствует персонажу Конан Дойля. И они изучали такие вопросы, как эмоция, эмпатия, и действительно ли Холмс сочувствовал Ирен Адлер. То есть им приходилось настолько глубоко в это все погружаться, чтобы разобраться с этим вопросом. Очень интересный спор Анджея Сапковского с CD Projekt Red по игре «Ведьмак». Когда Сапковский сказал, что кажется, что CD Projekt Red получил намного больше денег, чем планировал Сапковский, и господин Сапковский хочет дополнительное вознаграждение, потому что польский закон об авторском праве это позволяет. И вот здесь как раз это один из тех очень интересных кейсов, когда тебе вообще экстерриториальные споры не помогают никак, потому что у тебя конкретный закон страны автора входит в конфликт со законом страны правообладателя. То есть здесь, конечно, судям тяжело. И это еще и усложняется большим количеством споров, потому что сейчас каждый хочет своей защиты.
При этом, как Эдуард Дмитриев говорит, в России вообще не очень сейчас на хорошем уровне развит вот этот рынок отстаивания своих прав на интеллектуальную собственность, и поэтому возникают даже какие-то совершенно вопиющие случаи, когда не то чтобы как-то там люди спорят о том, кому принадлежат права, а просто в наглую присваивают себе чужое имя.
На самом деле это кругом происходит. Есть классные, талантливые ребята, которые делают промо-ролики для сети супермаркетов или для Макдональдса, Бургер Кинга. Делают классные ролики, на которых мы сможем увидеть, как классно режут мясо ребята для бургера. И эти ролики они изготавливают и продают в компании. Но мелкие сети, когда видят такой ролик в сети, они его скачивают и выставляют у себя на витрине магазина, например. Это абсолютное и тотальное нарушение авторских прав, нарушение прав правообладателя, потому что никто разрешения на использование такого ролика не давал. Ну и из последнего, наверное, самое интересное, в Петербурге есть издательство «Питер». Эти товарищи не совсем хорошо и добросовестно поступили в отношении автора и художника иллюстрации, которые были размещены на книжках «Шахматы для детей». А для того, чтобы ребенку было весело, там рисовали вот эти красивые иллюстрации, и для этого было привлечено физическое лицо, которая нарисовала все эти иллюстрации. И в 2017 году выпустили книгу, автором указали моего доверителя. А еще через 2 года они опять использовали иллюстрации моего клиента, но при этом не оплатили использование данных материалов, не спросили разрешения. И вот в ближайшее время мы уже получаем исполнительные листы по этому делу.
Ну, а чему удивляться-то на самом деле? Вот мы начали разговор сегодня с историей о 50 тысячах контрафактных книг о Гарри Поттере. Это как вообще? Ну, неужели человек, в принципе, не отдавал себе отчет? Или вспомни 90-е, ты выходил на рынок, где продавались там видеокассеты, аудиокассеты с какими-нибудь новинками, которые тут же в этом же ларьке копировались там с одного носителя на другой. А когда продавали экранки, и сейчас можно найти в интернете экранные копии практически любых премьер. Но люди же это делают, не говоря уже о том, что мы пользуемся торрентами.
Ну, мы пользуемся торрентами, хотя лично я уже довольно давно не пользуюсь. Мне как-то стало комфортнее платить за подписки на какие-то сервисы, там на тот же Netflix или Кинопоиск. Но при этом я знаю, что в некоторых странах, например, в Германии, установлена ответственность за использование торрентов, и если ты, не дай бог, что-нибудь скачаешь, то через твоего провайдера эта информация дойдет куда нужно, и тебе придет штраф довольно существенный, там, по-моему, от нескольких сотен до чуть ли там не 1000 евро.
Но вот здесь может возникнуть резонный вопрос. А почему? Почему это воровство? Ну вот если я пошла и купила книгу, я за нее заплатила деньги. Почему я не могу эту книгу передать, например, тебе? Или передарить, или отдать? Но точно так же я, когда выкладываю торрент этот, я же за это заплатил. Считайте, что это такая благотворительность с моей стороны.
Ну вот не работает так, к сожалению. И как поясняет Мария Кочеткова, подвох торрентов заключается в том, что автор не может контролировать, как дальше распространяется его книга. И это есть нарушение авторских прав.
Когда человек скачивает какой-то объект, пусть даже ту же самую книгу, мы даже не знаем, в курсе ли этого автор. Может быть такое, что кто-то скопировал, да, незаконно текст библиотеки и выложил. То есть мы не знаем, был ли заключен с автором договор, выплачивался ему авторский гонорар или нет. Автор не в курсе, что его права как-то используют. Он не может получить какую-то имущественную выгоду, и он не знает, как вообще это используется.
При этом, если ты приобретаешь книжку в официальном интернет-магазине за деньги и просто посылаешь ссылку или PDF-файл мне, не выкладывая это в открытый доступ, то тогда никакого нарушения не будет.
По словам Галины Добряковой, есть ситуации, в которых автор либо не может иметь никаких претензий к человеку, который что-то разместил, либо с готовностью пойдет ему навстречу.
Вот есть случаи свободного использования для целей развития наук, искусств и ремесел, для обучения, для образования, для науки и полемики, для критики и шаржа, и пародий. Если вы читаете какое-то произведение и публикуете свою сатирическую статью или там сатирический мем на это произведение, то никто вас не будет упрекать в том, что вы используете незаконно чужое произведение. Если вы купили книгу и вы ее подарили или продали, то опять же это не будет незаконным использованием. А вот теперь что будет? Будет доведение до всеобщего сведения. То есть что такое всеобщее сведение? Это когда любой человек, не принадлежащий к естественному кругу семьи, может зайти и скачать. Или, допустим, когда человек видит классную книгу на английском, это очень интересный кейс, группа врачей, анестезиологов, нашла интересную книгу по гемодиализу на английском языке. Они перевели ее самостоятельно, и потом они выложили в свой Facebook, чтобы его все скачивали. Когда они столкнулись с обвинением в незаконном переводе, они очень обиделись, потому что действительно, фактически, как переводчики, они создали свой производный объект права. Запрещать перевод им мог правообладатель, поэтому они игнорировали требования об удалении контента до того момента, когда к ним пришел правообладатель и сказал: «Ладно, мы вам дадим разрешение на перевод». Что могли сделать анестезиологи изначально? Они могли прийти к издательству и сказать: «Мы хотим сделать перевод на русский язык, мы будем делать его своими силами, мы там готовы с вами поделиться правами, но мы хотим использовать его для себя, для того, чтобы знакомить свое сообщество, для того, чтобы читать лекции, для того, чтобы наши студенты могли изучать гемодиализ». Им бы такое согласие дали. Как правило, правообладатель, он не цербер. У него нет абсолютно никакого желания там сидеть на этих правах и никому ничего не давать. У него есть абсолютно точное коммерческое желание получать прибыль. Вы приходите к нему и говорите: мы хотим там, допустим, делать тортики с использованием твоих персонажей. Или там запускать автобус с черепашками-ниндзя, на котором будет написано «Кавабанга», и он будет развозить пиццу. Ну, пожалуйста, это нормальная коммерческая история.
Но на самом деле все это происходит, на мой взгляд, только потому, что, значит, есть спрос. Значит, у людей есть спрос на подделки, на ворованные фильмы.
Да, и, конечно же, своровать чьего-то персонажа гораздо легче, чем придумать своего.
И это мы с тобой еще не поговорили о торговых марках, товарных знаках, брендах и вот этом вот всем, что стоит бешеных денег. Почему их так защищают, мы расскажем в следующем выпуске подкаста. Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Чемпаладова.